Здравствуйте, в студии Денис Маринин. Сегодня мы обсудим несколько тем, которые связаны с задержанием самолетов Белоруссии, непростых взаимоотношениях между Украиной и Россией, проникновение натовских кораблей в акваторию Черного и Азовского морей, санкциях и международном признании Крыма. На эти и многие другие вопросы мы будем искать ответы вместе с нашим гостем. У нас в студии известный писатель и публицист Николай Стариков. Николай Викторович, я вас приветствую. Николай Викторович, сейчас большие нешуточные страсти кипят вокруг ситуации задержания самолетов Белоруссии и последовавшими за этим нападками и давлением Запада на эту страну. Президент Белоруссии, в свою очередь, Лукашенко, уже объявлен чуть ли не государственным террористом. По вашему мнению, эта история может каким-то образом задеть или навредить России? И можно ли все вот это произошедшее назвать все-таки провокацией со стороны Запада?
Есть протокол, когда есть сообщение о том, что проблемы с безопасностью, что заложена бомба, взлетает истребитель и сопровождает самолет. Но не для того, чтобы его заставлять садиться, а для того, чтобы убедиться, что этот самолет не спикирует, например, на атомную станцию. Ведь неизвестно, что происходит на борту. То есть это некий...
Чтобы теракта не произошло.
Да, это некий залог безопасности, который сопровождает самолет, чтобы ничего не случилось. Но никакого давления на самолет не оказывает. Так что сейчас, после вот этого воя, крика, обвинений, безобразий со снятием флагов, мне кажется, что действительно конечная цель этой провокации все-таки не Беларусь, а Россия. Ну, а Лукашенко рисуется в черных красках для западной публики, которые опять предлагают одни эмоции вместо доказательств. И здесь мы с вами видим то же самое, что было со Скрипалями, с Навальным. Крики, вои, никакого судебного решения, никаких доказательств, но вот этот массивный вой, он и выдается за наличие каких-то реальных доказательств.
Ну, а сам комментарий давал президент Белоруссии, сказал, что это какая-то зависть по отношению к Белоруссии. Ну, как-то неубедительно обрисовал эту ситуацию.
Ну, смотрите, нужно давить на Белоруссию. Никаких поводов не существует. Этот повод создается. Но на самом деле главной задачей американцев, англичан, ну, совокупного Запада, который стоит за этой провокацией, создание проблемы, которую потом будут расторговывать на встрече в верхах Байден с нашим уважаемым президентом. Поэтому на все события в мировой политике, которые сейчас происходит, нужно смотреть с точки зрения вот главного события и как они могут повлиять на то, что планируется в Швейцарии.
Но там одна из санкций закрытия, да, воздушного пространства для белорусских самолетов и так далее. Но с другой стороны, вот в отличие от европейских стран, крымские власти предложили официальному Минску открыть в Крыму консульство, а также рассмотреть возможность прямого авиационного и железнодорожного сообщения с полуостровом. По вашему мнению, почему президент Белоруссии или МИД этой страны до сих пор этого не сделали за 6 лет? Они боялись агрессии и санкций со стороны Запада, которые вот сейчас как раз и навалились на Белоруссию.
Ну, смотрите, конечно, мы ждем от Лукашенко признания воссоединения России и Крыма.
Чего еще не произошло.
Да, и его сейчас сделать самое время. Вот просто вот время X наступило. Нужно делать было это раньше. Хорошо, сделайте это сейчас. Потому что самолетом Белавия, куда им сейчас летать? Пусть они все летают в Крым. Кто-то в Сочи, кто-то, не знаю, по нашей необъятной стране. То есть, на самом деле, Запад в определенной степени, решая свои задачи, он еще больше сблизил Беларусь и Россию и сделал нам, ну, если хотите, подарок. А Крыму так вообще отдельный подарок. Но, если Лукашенко сейчас не признает Крым, то мы с вами должны признать, что от остатков своей многовекторности уважаемый Александр Григорьевич так и не избавился. Как и от иллюзий, что он еще может, как ласковый теленок, что-то, значит, сосать и на Западе в виде каких-то денежных, финансовых, экономических или политических дивидендов.
Ну, коли мы коснулись этой темы, хотелось бы тогда ее и продолжить и спросить, вот по вашему мнению, говоря о международном признании Крыма, когда это может произойти, при каких условиях, что нужно еще сделать, потому что информационная война продолжается.
Ну, давайте начнем с того, что нам внутри России ничье признание вообще не нужно. Нас это абсолютно не волнует. Это первое. Второе. Нам бы хотелось, чтобы наши ближайшие союзники, ну, а на самом деле Белоруссия даже не союзник России, а по большому счету часть России, которая волею судеб получила определенный статус. И сейчас у нас есть союзное государство. Надо сближать позиции. Признает США, признает Европа. Ну, это не так важно для нас, хотя, конечно, хотелось бы это признание получить. Но путь к признанию лежит не через заигрывание с Западом, а к усилению экономики, военной составляющей. Здесь вот пример Китая. Китай не признавался, можно сказать, верховной властью Китая, я имею в виду пекинские власти, с 1949 года по 1973. Американцы признавали власть, которая на Тайване была. И заседал в ООН по 1973 год представитель не Пекина, а Тайваня. И вдруг в один прекрасный день американцы изменили свою позицию, и на сегодняшний день, чтобы уважаемые слушатели понимали, Тайбэй, то есть Формоза, то есть Тайвань, не является даже членом организации ООН. И большинство стран мира не признает это государство. Это результат последовательной политики Китая. Поэтому цель понятна, но мы должны все наши взаимодействия с иностранными государствами выстраивать с точки зрения того, чтобы их плавно или не очень плавно и решительно подвигать к тому, чтобы воспринимать реальность во всей ее полноте.
Перейти хочу к теме взаимоотношений между Украиной и Россией, и получается, что Крым в эпицентре или одна из составляющих, как говорят, карта, которую продолжают пытаться разыграть, да, на Украине. Вот по поводу заявления Зеленского о так называемой Крымской платформе, по вашему мнению, какие вот цели преследует вот такая инициатива, может быть, краткосрочные какие-то и, может быть, в глобальном масштабе?
Ну, давайте я объясню. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть квартира?
Есть.
Есть. Она ваша. У вас есть документы, подтверждающие, что она ваша?
Есть.
Давайте начнем дискуссию. Ваша ли ваша квартира? Вы в этой дискуссии можете что-то выиграть? Нет. Вы можете только что-то потерять. А вот я, как человек, который хотел бы забрать вашу квартиру, предлагаю вам начать эту дискуссию открыто, транспарентно, на международной площадке, с приглашением международных экспертов и руководителей других квартир. Но в результате переговоров вы ничего не приобретете, вы можете только потерять. Вот и цель. Зачем обсуждать, да, непонятно с кем, принадлежность того, что наше по праву? Давайте обсудим принадлежность Украины. Вот что мы должны обсудить. Вот давайте создадим киевскую площадку и начнем дискуссию о воссоединении, о незаконности выхода, о том, что сепаратисты сидят в Киеве, которые издеваются над десятками миллионов людей, не давая им говорить, изучать, думать на родном языке. Давайте это обсуждать. Вместо этого нам пытаются навязать дискуссию о том, что наше. Это не обсуждается. Тут нет повода для разговоров. Поэтому никогда, ни в какой крымской платформе Россия не примет участие. Это совершенно очевидная вещь. А вот давайте инициировать наступательные действия. Киевская платформа. И переговоры давайте назначим в Симферополе по киевской платформе. А чем нет? А то, что делегация Украины сюда не прилетает, слушайте, давайте возмущаться. Почему не прилетают? Такая же хорошая платформа. Такой же хороший город. И самолеты хорошие, и кормят замечательно, и погода прекрасная. Что же вы не прилетаете?
В последнее время участились случаи, факты нарушения воздушного пространства, а также уже и морского, я имею в виду захода в акваторию Черного и Азовского морей, тех же кораблей, которые состоят в блоке НАТО. Хотелось бы вот спросить у вас по поводу масштабных учений, которые провели недавно на территории Крыма. По вашему мнению, это как бы совпадает с теми вот диверсиями и с той активностью со стороны натовских, допустим, представителей, да, военных кораблей и так далее? Или все-таки мы как бы отрабатываем, чтобы быть готовым ко всяким эпизодам или раскладам? Вот
ну, и так, и так. Естественно, армия должна тренироваться, флот должен тренироваться, десантники должны, все должны тренироваться. Но если тренировка нашей уважаемой армии и уважаемого флота совпадает с тренировками чужих армий, то мы скажем, что это исключительно вот такое простое совпадение. А тренироваться в Крыму надо для того, чтобы все окружающие, кто хочет навязать нам дискуссию по какой-то там платформе, видели, что никаких военных способов изъятия нашего единства нет и не существует. Как только появился здесь русский флаг, герб, первые суда, Севастополь, Крым, сразу кто-нибудь нарушил наше пространство, попытался поставить это под сомнение и так далее и тому подобное. Нахождение здесь серьезной группировки нашей армии и флота создают желание, так сказать, помягче вести переговоры с Россией. Так что я лично выступаю за то, чтобы в Крыму все было надежно защищено. Поэтому они нам пытаются навязать, опять возвращаясь к вашему вопросу, политическую дискуссию на бессмысленные для нас темы. В этой связи вопрос. вопрос. Я лично не очень понимаю, почему мы занимаем такую двусмысленную позицию в отношении наших японских партнеров. Там ведь тоже мы все время готовы дискутировать. А о чем дискутировать? У нас хотят что-то забрать. И нам предлагают это обсудить. Надо просто сказать, что мы не будем на эти темы встречаться. Уважаем, любим, как говорится, скорбим, но давайте вот это обсуждать мы не собираемся.
В одном из своих выступлений вы говорили о том, что рано или поздно Россия воссоединится с Украиной. Что должно для этого произойти?
Ну, лучше рано, чем поздно. Для этого не должна произойти Украина-российская война. Вот это воссоединение должно произойти мирным путем. Для этого надо изменить сегодняшний существующий статус-кво. Нынешняя антироссийская, антирусская, русофобская Украина никогда не признает воссоединение России и Крыма. Вот не признает
так,
и все.
На этом же фоне ее активно подталкивают к военным действиям.
Совершенно верно. То есть это классическая ситуация. Вы делите народ на несколько частей, создаете территориальный спор и дальше подталкиваете обе стороны к войне. А представьте себе, Россия и Украина воссоединились в рамках союзного государства. Вопрос, чей Крым, растворился. Общий. Поэтому такая позиция неприемлема для организаторов войны и провокаций, а для нас это единственный выход. Я предлагаю, давно об этом с коллегами говорим, о масштабной кампании сначала выдачи российского гражданства на Донбассе. Это уже идет, там 800 тысяч человек. Важно, чтобы они сейчас проголосовали, получили полную возможность реализовать свои гражданские права. Это первая часть. Вторая. Выдача российского гражданства жителям Донбасса, который сегодня находится под контролем Украины. И, наконец, третья часть. Выдача каждому гражданину Украины, за исключением Зеленского, Порошенко, Тимошенко, жуликов, нацистов и преступников. Всем готовы выдать российское гражданство. Вот это выход из ситуации.
Но, с одной стороны, это делается для того, чтобы на международном уровне оправдать действия, если в случае чего начнутся глобальные военные действия и начнут гибнуть массово, да, население.
Почему
на Донбассе,
мы ограничиваемся? Почему мы ограничиваемся выдачей гражданства только жителям ДНР? Вот за линией окопов на оккупированной территории в Киеве, Днепропетровске и так далее. Там что, живут какие-то другие люди? Там живут такие же люди, как мы. Той же самой национальности, думающие, мыслящие по-русски, которые сегодня находятся в самой настоящей оккупации. Когда вам запрещают говорить по-русски, думать по-русски, это оккупация.
Всем известно, что пришлось пережить жителям Крыма после воссоединения с Россией не только водную блокаду, но и энергетическую блокаду. Были взорваны ЛЭП, остался полуостров без света, и транспортную блокаду. Но я хочу в большей степени о водной блокаде поговорить.
Люди, которые могут радоваться страданиям других людей, мне кажется, делятся на две категории. Первое – мерзавцы, и второе – люди, по какой-то причине находящиеся в плену информационных иллюзий, не воспринимающие реальность, как это есть. Но это, конечно, только отчасти оправдывает их подобные действия. Но что касается первой, ну это просто мерзавцы. Но на Украине мерзавцев-то немного, а вот людей, находящихся в информационном плену, значительно больше.
По поводу международных санкций. Их принимают бесконечное количество, и мы как-то к ним относимся более-менее спокойно. Но вот касательно международных перелетов, крымчане в этом ограничены. Есть ли какой-то выход, по вашему мнению, из этой ситуации?
Ну, здесь можно использовать такие уловки, но это не очень достойно великой страны. Согласитесь, как-то вот с черного хода пытаться решить проблемы, которые необходимо решать с входа белого, не очень хорошо. Но давайте использовать минус во плюс. Ну, например, наши геополитические партнеры не признают воссоединение России и Крыма. Ну что ж, тогда на территории Крыма не действует патентное право Запада. Если вы недовольны, что здесь осуществляются определенные действия, которые на другой территории Российской Федерации невозможны, ну что ж, признайте. Или обратитесь в Симферопольский городской суд с требованием наказать каких-нибудь кино, не знаю, там еще пиратов. А не признаете, ну так и что ж делать-то? Вы же сами не признаете, а значит, и не действует ваше то самое патентное право. Давайте построим здесь заводик по сборке чего-нибудь самого настоящего. Или премьеры голливудских фильмов пусть на один день раньше проходят. Вот в Вашингтоне 15-го, а в Симферополе 14-го. Возмущены? Добро пожаловать в независимый Симферопольский городской суд. Крым — это земля правды, момент истины. Приезжают сюда западные политики, дышат прекрасным крымским морским воздухом.
То есть 6 лет уже
какая-то
работа, да, идет, но...
И они понимают, что здесь можно говорить правду. Они говорят, санкции не подействуют. Но санкции действительно не подействуют. Никогда не получится ситуации, что Россия и Крым вновь рассоединятся из-за каких-то санкций. Это невозможно. Невозможно. Они это говорят, но в этот момент, когда западные политики здесь испытывают подъем и говорят правду, на Западе выключают звук. И там их никто не слышит. Поэтому это очень важно. Вот эта дипломатия, приезды. Но давайте это не переоценивать. Это капля, которая камень точит. Но капля камень точит столетиями. За год, за два, за три, без изменения взаимоотношений России и Украины ничего измениться не может. Вот ключ к решению крымской проблемы – это изменение статуса Украины. По-другому сегодня в дипломатической сфере эта проблема не может быть решена. Она вообще тогда перестанет быть проблемой. Мы один народ, у нас одно союзное государство, у нас общий Крым. Все вопросы решились.
Ну что ж, на этом мы завершаем нашу программу. Напомню всем радиослушателям, что у нас в студии находится Николай Стариков, известный писатель и публицист. Николай Викторович, я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию и ответили на все наши вопросы. Самое главное, честно ответили на наши вопросы. Спасибо
большое. Ну, как иначе. До свидания.
На этом мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Желаю вам всего самого, самого доброго. Самого.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.